вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
Природа вещей. От маленьких до самых больших.
От известных до самых загадочных.
От простых до самых сложных.
В подкасте и на Латвийском радио 4. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей», программа, подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Вот сегодня особенно о том, что как будто бы хорошо известно, но оказывается есть и другие теории происходящего. Я говорю о нашей планете. Земля, как известно, имеет форму шара, не совсем правильного и непостоянного в связи с влиянием гравитации Луны и Солнца. Тем не менее, ученые вычислили диаметр этого космического тела и считают его постоянным. Однако, насколько это соответствует действительности? Геофизик, кандидат технических наук и специалист по сейсмическим методам исследования Анатолий Череповский считает, что Земля расширяется. И сегодня в нашей программе он постарается привести факты и аргументы, поддерживающие эту теорию. Добрый день!
Добрый день, Людмила! Добрый день, радиослушатели!
Давайте начнем с общепризнанной теории тектоники литосферных плит. В чем она состоит?
Да, в нашем 21 веке 99% геологов признают теорию тектоники плит. Как известно, эта теория выросла из гипотезы немецкого географа-метеоролога Альфреда Вегенера о дрейфе континентов. Он выдвинул эту гипотезу более 100 лет назад, в 1912 году. Вегенер отталкивался от того, что очертания берегов Южной Америки и Африки очень похожи. Мореплавателям это было хорошо известно уже сотни лет. Но никто не мог объяснить, почему это удивительное сходство наблюдается. Вегенер был одним из первых, кто предположил, что когда-то Америка и Африка были одним континентом, а потом они оторвались друг от друга. Но я хочу объяснить, почему признанное первенство Вегенера достаточно условно. Дело в том, что еще в 19 веке итальянский скрипач-виртуоз Роберто Мантовани предложил объяснять сходство очертаний континентов расширением Земли. Он предположил, что вулканизм или приливные силы Луны могли вызвать расширение нашей планеты. Мантовани был человеком, как говорят, не от мира сего. Он чувствовал себя человеком Вселенной, а не сыном Земли. И когда в конце 19 века объявили конкурс на изменение календаря, Мантовани предложил ввести 100 дней в месяце и 1000 дней в году, чтобы отвязаться от вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Разумеется, его идеи отвергли. Так вот, на несколько десятков лет позднее, чем Мантовани, Вегенер предложил, так скажем, более мягкую концепцию – перемещение континентов на планете постоянных размеров. Но ни Вегенера, ни авторов других оригинальных гипотез при их жизни не услышали, потому что у них не было убедительных причин и механизма дрейфа континентов. Их фактически высмеяли и забыли на десятки лет. Но в 50-е годы прошлого века началось интенсивное изучение дна Мирового океана. Была открыта планетарная система грандиозных срединно-океанических хребтов. Было установлено, что все океаны очень молодые относительно континентов. И тогда геологи вернулись к подзабытым идеям Вегенера и стали разрабатывать так называемую новую глобальную тектонику. Принципиальным отличием было то, что если раньше у геологов, которых называли фиксистами, преобладали вертикальные движения земной коры и континенты оставались на месте, то у геологов-мобилистов преобладали горизонтальные движения блоков земной коры, которые позднее назвали плитами. Победу мобилистов или сторонников тектоники плит в 70-е годы прошлого века назвали революцией в геологии. Были переписаны все учебники, и вся история земной коры стала объясняться исключительно с позиции движения больших и маленьких плит и их столкновений.
А какова механика вообще движения плит, вот исходя из этой теории?
Когда развивалась теория тектоники плит, мировой океан еще был недостаточно изучен, и геологи не знали, как устроено дно океана. Поэтому изначально предполагалось, что континенты как бы скользят по океаническому дну. Но позднее геологам стало понятно, что это невозможно, что континенты имеют глубинные корни, и что такой механизм простого, так сказать, плавания континентов, вот как иногда сравнивали с льдинами в океане, такой механизм совершенно неприемлем. Теория тектоники плит была основана, собственно, на двух предполагаемых процессах. Это конвекция в мантии и субдукция. Что это такое? Предположили геологи, что в мантии на глубине в сотни километров наблюдаются конвективные потоки. Они сравнивали это с потоками, вот как в кастрюле с кипящей водой. То есть вода поднимается вверх, вниз, и вот эти потоки, конвективные ячейки в мантии, они как бы растаскивают континенты в стороны. Таким образом, конвективные потоки поднимаются в центре океанов, под срединно-океаническими хребтами, затем уходят эти потоки по горизонтали в сторону континентов и таким образом расталкивают континенты. Но было установлено, что процесс расширения происходит во всех океанах. Поэтому, естественно, встал вопрос, если расширяются все океаны, тогда расширяется и вся планета. Но геологи были не готовы к этой идее, потому что нужно было объяснять тогда еще ответ на более сложный вопрос. Это каков механизм расширения планеты? Поэтому предпочли сохранить первую гипотезу, это гипотезу конвекции расширения океанов, но придумали второй процесс, так называемой субдукции или погружение океанической коры. Вы все знаете вот об активных окраинах Тихого океана, что если в Атлантическом океане нет окраинных там, глубинных желобов, нет вулканов, и там спокойная, так сказать, тектоника, то в Тихом океане активные окраины, там глубоководные желоба, вулканы, землетрясения. Геологи предположили, что вот эти активные окраины Тихого океана как раз являются зонами, где океаническая кора уходит вниз, в мантию, то есть подныривает под континенты, и этот процесс назвали субдукцией, то есть не стали переводить с английского. И, к сожалению, для плитотектонистов этот процесс ничем не смогли подтвердить геофизики за 50 лет существования теории. Предполагалось, что под континенты уходит такая наклонная плоскость, в которой отмечаются очаги землетрясений, и эта зона подчеркивает вроде бы возможность погружения океанической коры. Но еще в 1991 году доктор наук Чудинов защитил диссертацию, в которой предположил совершенно обратный процесс, что на активных окраинах океанов происходит не погружение океанической коры, а наоборот, тоже подъем мантийного материала и тоже расширение океана. Вот поэтому он объяснял Тихий океан такой большой, потому что в нем происходит расширение не только в его центре, в срединно-океаническом хребте, но и расширение также происходит на окраинах океана.
Ну, что предлагает теория расширяющейся Земли? Какие механизмы она рассматривает?
Сначала нам надо определиться, о какой гипотезе расширения Земли идет речь. Более мягкой для современной науки является версия о разуплотнении Земли, то есть об увеличении размеров без изменения массы. Это, например, известная гипотеза об изначальной металлогидридной Земле доктора наук Ларина. Он полагал, что до раскрытия океанов, то есть 150 миллионов лет назад, Земля была маленькой и очень плотной. Затем из-за химических и физических процессов, вызванных выходом изначально запасенного водорода из ядра, объем Земли стал расти. Но эта гипотеза не объясняет, почему процессы расширения дна океанов и повышения уровня мирового океана ускоряются в современную эпоху. Другая, гораздо более радикальная гипотеза – это гипотеза о росте Земли с увеличением массы. Согласно этой гипотезе, до раскрытия океанов Земля имела гораздо меньшую массу, и поэтому гигантские животные – динозавры и птерозавры – имели комфортные условия для проживания. Таким образом, гипотеза постепенного увеличения массы Земли решает так называемый палеонтологический парадокс, заключающийся в том, что при современной силе тяжести огромные динозавры не смогли бы стоять на ногах, а тем более бегать на двух лапах. Если брать, так сказать, быка за рога, то главная проблема тектоники плит заключается в том, что она не объясняет наблюдаемую эволюцию нашей планеты. Важно то, что сейчас мы наблюдаем неэнтропийное развитие планеты. Сейчас я поясню, что это такое. Дело в том, что согласно современным научным представлениям, а именно согласно законам термодинамики, Земле предстоит медленное остывание и замирание всех тектонических процессов. Простыми словами, это означает, что мера беспорядка, а это по-научному энтропия, увеличивается. Но на самом деле мы наблюдаем обратную картину. Активность Земли только повышается со временем. Геологические данные говорят о том, что вулканизм становился все интенсивнее в течение последних сотен миллионов лет. Расширение океанов происходило все быстрее в течение последних десятков миллионов лет. И сейчас, вот в последние десятилетия, мы наблюдаем ускоренное повышение уровня мирового океана. Между прочим, согласно современной академической науке, водно-газовая оболочка нашей планеты должна истончаться из-за потерь газов и водяного пара из атмосферы в космос. И предполагается, что в далеком будущем, скажем, через 1 миллиард лет, Земля практически потеряет воду и атмосферу, и станет похожей на современный Марс. На самом деле, уровень Мирового океана неуклонно повышается в современную эпоху. В 20 веке есть оценки, что уровень Мирового океана повысился на 17 сантиметров, а в нашем 21 веке оценки колеблются от 40 сантиметров до 2 метров. И это не только из-за таяния полярных шапок, потому что из гейзеров и подводных курильщиков поступает много новой воды глубинного происхождения. Кроме того, есть еще один важный очень процесс, который не может объяснить современная наука. Это водородная дегазация Земли. С помощью специальных газоанализаторов установлено, что из почвы повсюду сочится водород. Этот водород поднимается в атмосферу и разрушает озоновый слой. И этот фактор на самом деле гораздо важнее, чем вся наша современная промышленность, которая считается ответственной за разрушение озонового слоя. Физикам и химикам придется думать, почему на Земле не уменьшается, а увеличивается объем водно-газовой оболочки.
Ну вот вы сказали о том, что вода просачивается через мантию на поверхность. А откуда она там появляется, там внутри Земли?
Вопрос о водородной дегазации, откуда берется водород в центре Земли, это очень сложный вопрос. Причина всему – водород. То есть причина появления новой глубинной воды и выхода ее на поверхность Земли – это, конечно, глубинный водород. Одна гипотеза, что водород был изначально запасен при формировании планеты, и он постепенно выходит из ядра Земли через мантию, там соединяется водород с кислородом, и не только с кислородом, а с другими элементами, с углеродом, и таким образом появляется неорганическая нефть. Это еще одна, кстати, сложная гипотеза, не принятая современной наукой, о неорганическом происхождении нефти и природного газа. Я считаю, как сторонник расширения Земли, что у нас вместе с выходящим водородом появляются и вода, и углеводороды, и все они появляются на нашей поверхности, кстати, на поверхности Земли, и выходят в атмосферу. И таким образом наша водно-газовая оболочка не истончается, как предполагает современная наука, а наоборот становится все больше. И нам, в общем-то, грозит стать планетой Солярис в будущем, то есть планетой, полностью покрытой водой.
А какие нужны вообще условия для того, чтобы водород соединился с кислородом вот внутри Земли, где-то в недрах?
На этот вопрос я, наверное, не готов ответить. Это геохимики. Но вопрос о появлении новой глубинной воды очень сложный. То есть сейчас есть статьи геологов, вулканологов, например, Галины Арсановой, которая всю жизнь изучала вулканы и гейзеры на Камчатке. Она как раз считает в своих статьях, пишет, что вода именно это глубинная новая вода, а не результат какой-то циркуляции в земной коре, как предполагает современная наука. Но вопросы, конечно, об образовании воды и других более сложных элементов, углеводородов, это очень сложные вопросы, потому что моделировать и прогнозировать термобарические условия, то есть условия, в каких температурных условиях, при каких давлениях формируются эти элементы, очень сложно.
Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
Получается так, по вашей теории, что вначале была Земля-Земля, а потом уже стала Земля-Вода.
Да, есть принципиально противоположные взгляды. По современным научным представлениям, вода образовалась практически сразу. Весь мировой океан уже 3 или даже 4 миллиарда лет назад уже был на Земле. А суша как раз возникла постепенно, образовывалась из земной коры, и потом образовался уже огромный вот этот материк, кстати, Пангея, который стал потом раскалываться. Вот сторонники расширения Земли считают, что все наоборот, что сначала у нас Земля была маленькой, и вся она была, собственно, единым континентом, а вот потом, по мере роста Земли изнутри, эта земная кора лопнула, и то, что мы сейчас видим, континенты, это вот остатки лопнувшей древней коры. А между ними возникли молодые океаны. По геологическим данным, дно всех океанов очень молодое, то есть не больше где-то 150-160 миллионов лет. Если мы вычтем молодые океаны, то как раз можно все континенты уложить на Земле гораздо меньшего радиуса, порядка 4000 километров, вместо нынешних 6370 километров. То есть Земля была почти в два раза меньше в диаметре до раскрытия современных океанов. Как современная наука выходит из этого трудного положения, что у нас нет никаких доказательств существования древних океанов? Они говорят так, что океаны были, но они все самоуничтожились как раз в процессе той самой знаменитой субдукции, то есть погружения под континенты. Поэтому древней коры мы нигде не находим. Вот такое доказательство странное существования древних океанов. То есть полное отсутствие доказательств как раз приводится как доказательство.
А что происходит на суше? Тоже есть признаки растяжения континентов сейчас, вот, допустим? Что доказывает расширение Земли в наши дни?
Сейчас мы живем фактически в эпоху океанического развития планеты. Все океаны у нас расширяются. Цифры могу привести, они известны, эти точные цифры. Сейчас радиотелескопы установлены на разных континентах, и есть методы космической геодезии, которые позволяют с точностью до миллиметров и даже до десятых долей миллиметра определять координаты различных пунктов на поверхности Земли. И вот по этим радиотелескопам хорошо, например, известно, много статей на эту тему, что Атлантика расширяется, и, например, расстояние между радиотелескопами в Соединенных Штатах и в Европе, там, в Германии, увеличивается на 17 миллиметров в год. Южная часть Атлантики расширяется быстрее, где-то на 2-3 сантиметра в год. Быстрее всех расширяется Тихий океан от 5 до 10 сантиметров в год. Получается, что у нас окружность планеты растет примерно на 10-12 сантиметров в год. Это довольно заметная величина. Но при этом современная наука опять утверждает, что нет, планета не расширяется, что одни океаны расширяются, вот как Атлантика, а Тихий океан сейчас сжимается. Но в то же время нет ни одной опубликованной цифры по, кстати, уменьшению расстояния между какими-либо точками. То есть то, что океаны расширяются, подтверждено, а то, что океан вот Тихий сжимается, это только предполагается, нет ни одной цифры, которая действительно показывала, между какими точками у нас происходит уменьшение земной поверхности. Расширение планеты в основном происходит сейчас в океанах, но и континенты мы видим, что они продолжают растрескиваться. По геологическим меркам, недавно, можно сказать, Аравия откололась от Африки, это может быть 10-15 миллионов лет назад, но этот раскол продолжается. Если вы внимательно посмотрите на карту, вы увидите, что это прям невооруженным глазом, даже не геологу видно, что раскол пошел через Эфиопию на юг, через Великие Африканские озера, Ньяса, Танганьика, это, собственно, узкие трещины в земной коре. И раскол прошел уже фактически через всю эту восточную часть Африки. И, опять-таки, относительно скоро, по геологическим меркам, может, через 10-20 миллионов лет, эта вся часть Африки оторвется, как уже оторвался Мадагаскар. И это уже назвали Сомалийской плитой. Это будет, кстати, Сомалийский остров. Расширение происходит и на других континентах. В Сибири, например, которая кажется такой незыблемой твердью, Байкал является глубочайшим озером на Земле и большой трещиной длиной почти 1000 километров. Со временем тоже Байкал, он сейчас расширяется на 1-2 сантиметра в год, может превратиться в большое море. И также есть и на других континентах масса таких признаков расширения и растрескивания в наше время. Один из самых опасных регионов на Земле – это сейчас граница, собственно, между Израилем и Иорданией. Это Мертвое море и долина реки Иордан. Там тоже невооруженным глазом по географической карте видно, что прямо втягивается поверхность Земли. Вы знаете, что уровень Мертвого моря – это уже минус 430 метров ниже уровня Мирового океана. Это происходит потому, что эта часть Земли прямо втягивается в наше время, и там идет разлом от Синайского полуострова через Ближний Восток в сторону Турции. И этот разлом как раз выходит на север, соединяется с Анатолийским разломом, где и произошло, как вы помните, осенью вот катастрофическое землетрясение в восточной части Турции. Это все тоже из-за того, что по этим разломам происходит расширение Земли. И есть фотографии с дронов полученные, где прямо в восточной части Турции сады, в них наблюдаются, как говорят геологи, грабины, то есть такие провалы грунта шириной до 200 метров из-за явного, кстати, растяжения грунта.
Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
Это «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. Сегодня мы обсуждаем очень интересную теорию процессов, происходящих с нашей планетой Землей. А рассказывает нам о ней геофизик Анатолий Череповский. Дальше еще интереснее. А есть ли другие теории по развитию Земли? Вот какие они?
Сейчас, я бы сказал, в нашем 21 веке в геологии стало скучно. И только одна гипотеза фактически является вот общепринятая теория тектоники плит. Она доминирует, и публикации на другие темы фактически не принимают. Гораздо интереснее было вот в 20 веке, когда я был студентом МГУ в конце там, 70-х годов прошлого века, обсуждалось как минимум 5 гипотез развития Земли. То есть исторически в геологии рассматривались варианты сжатия Земли или контракции. Считалось, что раз Земля медленно остывает, она сжимается, вот поэтому образовались горы. Другие сторонники говорили наоборот, как Альфред Вегенер, что мы видим, что континенты оторвались друг от друга, континенты у нас плавают. И эту гипотезу, можно сказать, поддерживали и сторонники расширения Земли, что они не только плавают континенты, они именно расходятся друг от друга из-за расширения планеты. Пытались примирить сторонников этих противоположных гипотез и сторонники пульсации Земли. Была и такая гипотеза, что в какие-то периоды Земля расширяется, а в какие-то сжимается. Но когда в 70-е годы победили вот мобилисты, сторонники дрейфа континентов, фактически они отвергли все остальные гипотезы, и сейчас ни в вузах, ни в академических институтах не рассматриваются никакие другие гипотезы.
Но наверняка у них есть какие-то свои аргументы и факты. Я не верю, чтобы уже совсем ученый так сказал: нет, я считаю так, и все, и больше ничего не хочу слушать. У них же есть наверняка какие-то аргументы, которые соответствуют их теории.
Я бы сказал, что современная геология находится в тупике, поскольку была выбрана вот эта теория тектоники плит, поскольку она не объясняет тот характер развития Земли, который мы видим. А это ускоренное расширение океанов, ускоренное повышение уровня Мирового океана, усиливающийся, кстати, вулканизм и землетрясения. То есть Земля у нас на самом деле не успокаивается, не замирает, а становится все активнее. И это все явно противоречит официальной концепции о том, что общая тенденция эволюции Земли – это просто медленное остывание и превращение в планету-снежок. Наоборот, согласно сторонникам вот расширения Земли, считается, что пока по неизвестным многим причинам, а это, конечно, слабая фраза, я понимаю, происходят физико-химические процессы, приводящие к расширению Земли. То есть расширение очевидно, но механизм расширения нам непонятен. Поэтому современная наука отвергает эти концепции. Но, с другой стороны, держаться за тектонику плит тоже сторонникам официальной гипотезы очень сложно. Почему? В ней масса противоречий и натяжек, несмотря на то, что она уже 50 лет на пьедестале. Кстати, в Париже в 2018 году состоялась конференция, посвященная 50-летию тектоники плит. И первый же доклад, который там был озвучен, он назывался «50 лет тектоники плит. Масса противоречий и что нам с ними делать?». Честно обсуждалось на этом семинаре, что та же субдукция, погружение океанической коры, которая как бы компенсирует рост океанов, она ничем не доказана за 50 лет. И мне так непонятно, как стороннику с расширения Земли, которому кажется, что расширение Земли очевидно, мне непонятно, почему геологи упорно содержатся за эту гипотезу, в которой масса противоречий, неразрешимых до сих пор, и не хотят рассматривать гипотезы все-таки растущей Земли.
Хорошо. А вот на других планетах, по вашей теории, есть признаки расширения или там другие процессы?
Считается, что на других планетах нет ни тектоники плит, ни расширения, что Венера мало изучена из-за того, что у нее плотная атмосфера. А вот Марс, например, тоже считается по современным научным представлениям, что это мертвая планета, нет атмосферы, и ничего интересного там нет. На самом деле, если присмотреться к Марсу, кстати, в программе Google можно повертеть Марс, увеличить, посмотреть подробно. Более того, там даже есть симуляция полета над поверхностью Марса. Очень интересно. Так вот, на Марсе есть так называемая долина Маринер. Это огромная трещина, пересекающая Марс практически от полюса до полюса, шириной где-то 200 километров и глубиной 6-7 километров. То есть фактически это огромная трещина расширения, пересекающая почти всю планету. И я вот как геофизик сказал, что она очень похожа на то, что было на Земле, вот наш Атлантический океан 100 миллионов лет назад, когда он начал расширяться, а потом заполняться водой. Так что Марс, может быть, эволюция, которую предписывают Марсу, она может быть совершенно другой. Что он не имел раньше атмосферу и потерял когда-то атмосферу и воду, а наоборот. То есть он отстает от Земли, и сейчас мы видим ту фазу, которая началась на Земле 150 миллионов лет назад. Марс только начал оживать, трещать и расширяться. Венера пока изучена очень мало, поскольку ее невозможно разглядеть, у нее очень плотная атмосфера, и вообще проблема, честно говоря, для гипотез происхождения Солнечной системы, проблема в том, почему планеты такие разные. Согласно официальной гипотезе, все планеты были сделаны одновременно из одного теста, из какого-то первичного газопылевого облака. Но то, что мы сейчас видим, все планеты очень индивидуальны. У одних есть атмосфера, как у Венеры, очень плотная, у Марса ее нет. Почему-то у Земли есть огромный спутник Луна, у Венеры нет спутников, а у Марса два маленьких. То есть идут 4 каменные планеты ближе к Солнцу, потом идут 4 газовых гиганта. Историю Солнечной системы тоже очень сложно объяснить. Объяснить, почему такие разные планеты у нас. И поэтому, раз планеты физически разные мы видим, нельзя ожидать, что у них будет одинаковая эволюция. Мы не знаем пока, почему на Земле началось расширение океанов 150 миллионов лет назад. Но то, что оно очевидно происходит, это, конечно, подтверждается картами возраста океанического дна. Это никто не оспаривает, в том числе как раз и сторонники доминирующей теории тектоники плит. Что океаны молодые, и они расширяться начали, появились и начали расширяться где-то 150 миллионов лет назад.
Дерзкие теории, смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает.
А что нас ждет вообще, нас, человечество и всю Землю, впереди? Какие-то есть прогнозы, исходя из вашей теории?
Ну, тут можно озвучить два противоположных, опять-таки, сценария. Согласно современным научным представлениям, будущее Земли – это планета-снежок. Мы не получаем никакой подпитки из космоса, никакой дополнительной энергии, поэтому, естественно, ожидать, что Земля медленно остывает, замерзает, планета-снежок через миллиарды лет. Все очень скучно. Согласно другим гипотезам, гипотезам расширения Земли, причем расширение Земли за счет подпитки из космоса и рождения нового вещества, нового водорода в центре Земли, процессом физико-химическим, приводящим к расширению планеты, эволюция будет совершенно другой. Я вот всем рекомендую читать замечательную книгу украинского ученого Блинова Виталия Филипповича. Он лет 30 назад написал книгу «Растущая Земля. Из планет в звезды». Я думаю, это уже для большинства шокирующее название. Он предположил генетический ряд, как он сказал, небесных тел. Он предположил, что маленькие небесные тела постепенно растут и преобразуются в более крупные. Метеориты превращаются постепенно в астероиды и растут, астероиды в малые планеты, малые планеты вырастают до размеров земного типа. Будущее Земли в этом генетическом ряду – это стать газовым гигантом, таким как Юпитер. А будущее Юпитера – это звезда, и, собственно, у Юпитера уже готовая планетная система. Вы знаете, что у нее десятки собственных спутников, и некоторые спутники даже больше по размеру, чем официальная планета Солнечной системы – Меркурий. И Юпитер, кстати, уже по современным данным излучает больше света и тепла, чем получает от Солнца. То есть он явно готовится стать самостоятельной звездой. И хотелось бы, конечно, это интересно было бы увидеть. Это астрономы хорошо знают о существовании двойных звезд во Вселенной. Мы тоже можем стать планетной системой, в которой будет две звезды. Помимо Солнца, еще Юпитер будет нам второй звездой.
Так что вообще фантастика, конечно. То, что вы рассказываете, это для меня просто фантастика.
Я понимаю, что даже и для геологов, и людей, просто любителей науки, конечно, это выглядит пока как абсолютная фантастика. Но это очень интересные идеи, и они подтверждаются общим характером ускоренного развития процессов на Земле. Потому что то, что действительно пока не понимает современная наука, почему Земля не замирает и не остывает. У нас есть данные вот у геологов о повышении теплового потока из недр Земли. Кстати, светимость Солнца тоже увеличивается. И вы вот спрашивали о будущем Земли. Будущее может быть очень даже для нас сложным, поскольку если мы будем разогреваться из-за повышения, говорю, светимости Солнца и теплового потока, а вот Блинов, о котором я говорил, он в своей книге предположил, что уже через 2 миллиона лет мы будем настолько быстро разогреваться, что наши океаны могут закипеть. Постепенно мы будем действительно превращаться, по мнению вот Блинова и других сторонников такой гипотезы, мы будем превращаться вот в газовый гигант, разогреваться, и будущее Земли – это звезда. Это, конечно, шокирующий прогноз, я понимаю, но книга очень интересная, она действительно научная, ее нельзя отнести к какой-то безосновательной фантастике. Нет, там очень хорошо изложена философия вообще материи и философия вообще существования нашей Вселенной. Это очень глубокий был человек, я рекомендую очень почитать вот Блинова. Это был великолепный мыслитель 20 века, которого, к сожалению, мало кто заметил.
Вы Вы слушали программу «Природа вещей». Ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. О теории расширяющейся Земли сегодня нам увлеченно рассказывал геофизик, кандидат технических наук и специалист по сейсмическим методам исследования Анатолий Череповский. За что вам, уважаемый Анатолий, большое спасибо.
Спасибо вам за приглашение. Надеюсь, что мне удалось связно изложить свою точку зрения. И я, честно говоря, уверен, что будущее за признанием расширения Земли, но это, к сожалению, должно занять какое-то время, поскольку действительно нужно пересмотреть все буквально основы современной физики и химии.
Интересные идеи, парадоксальные умозаключения и смелые гипотезы – частые гости в нашей программе. Мы этого не боимся, потому что, развиваясь, наука изучает мир. Получая новые данные, она меняет свой взгляд на вещи и процессы, и это естественно. Гипотезы могут стать теориями, а теории превратиться в аксиомы. И тут очень пригодятся любопытство, открытость к новым знаниям и желание докопаться до истины – все те качества, которые, я уверена, есть и у вас, дорогие наши слушатели. «Природа вещей» на страничке Латвийского радио 4 и в подкастах. С нами интересно? С нами не соскучишься? Присоединяйтесь!